коллега Светлана Павлова. Сейчас несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем +2, пасмурно, небольшой дождь. В Санкт-Петербурге тоже дождливая погода, но немного теплее, +6. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот о чем мы поговорим в течение ближайшего часа. Накануне в Москве прошел очередной день гнева. Были задержаны около 40 оппозиционеров. Госсекретарь США Хиллари Клинтон в рамках своего европейского турне посетила Сербию. Накануне, на последнем в этом году матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2012 года, сборная России обыграла команду Македонии со счетом 1-0. Во Франции профсоюзы провели третью за последний месяц национальную забастовку против пенсионной реформы, согласно которой пенсионный возраст увеличится с 60 до 62 лет. О неизбежности повышения пенсионного возраста говорят и в России. В каком возрасте вы готовы выйти на пенсию? Сегодня я предлагаю вам обсудить именно эту тему. СМС-сообщение вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции по адресу www.svobodanews.ru. Вы слушаете «Время свободы». Акция оппозиции под названием «День гнева», которая проходила вчера вечером у здания московской мэрии, очередной раз была пресечена милиционерами. Около 40 человек были задержаны. Среди задержанных лидер движения «За права человека» Лев Пономарев и организатор акции «День гнева» Сергей Удальцов. Ближе к полуночи почти всех задержанных отпустили, а Пономарева и Удальцова вызвали в суд, им грозит административный арест. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Максим Ярошевский.
Один из организаторов «Дня гнева», сопредседатель движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, пришел на оцепленную милиционерами Тверскую площадь в темных очках и бейсболке. Дежурившие напротив мэрии Москвы сотрудники правоохранительных органов не сразу распознали в нем молодого оппозиционера, и он успел менее чем за полминуты прокричать, ради чего у памятника основателю столицы Юрию Долгорукому очередной раз собрались люди.
Мы требуем вернуть выборы! Мы требуем свободы!
Не трогайте!
Свободу!
Уважаемые граждане, просьба разойтись!
Это наш город!
Просьба освободить!
Уважаемые граждане, ваши действия незаконны! Просьба разойтись!
День гнева намеревались провести как народное вече, на котором будущему мэру участники акции собирались передать наказы, рассказать, как именно они видят в будущем управление Москвой. Официально накануне на Тверскую площадь пригласили всех кандидатов на должность городоначальника – Сергея Собянина, Игоря Левитина, Валерия Шанцева и Людмилу Швецову. Никто из них к памятнику Долгорукому не пришел, говорит правозащитник, руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев.
Вы не видели здесь назначенных мэров? Никто не видел? Вот я принес сюда наши пожелания мэра. Вот я могу всем раздать. Это наши реальные показы москвичей.
Лёву взяли!
Лев Пономарев так и не успел озвучить требования участников «Дня гнева». Около 5 бойцов ОМОНа, окружив правозащитника, затолкали его в ближайший милицейский автобус. Чуть больше времени для общения с журналистами предоставили члену движения «Солидарность» Сергею Давидису.
Мы требуем, во-первых, выборов мэра, во-вторых, роспуска Мосгордумы, выборы, в которые прошли абсолютно незаконно год назад, под давлением власти и лично Юрия Михайловича Лужкова. Мы требуем усиления местного самоуправления в Москве, введения в Москве такого же местного самоуправления, управление, какое есть в других субъектах Российской Федерации. Это совершенно естественные требования. И более того, учитывая, что власть незаконно не согласовала проведение нашего митинга, уведомления, на которое мы подавали, сославшись на то, что памятник, который стоит вон там, а мы находимся, как вы видите, на существенном отдалении от него, является объектом культурного наследия, и вся площадь в этой связи является объектом культурного наследия, на которой нельзя проводить митинги. Митингам «Единой России» это почему-то не мешает. Так вот, мы собрались даже не на митинг, а на такой формат «Народная веча», да, для того, чтобы обсудить между собой те требования, которые мы предъявляем к власти, для того, чтобы обсудить те наказы, которые, несмотря на отвратительную, не устраивающую нас процедуру назначения мэра без совета с москвичами, хотим передать хотя бы уже назначенному мэру.
Спустя полчаса после начала несанкционированной акции дежуривших на площади бойцов ОМОНа заменили бойцы отряда быстрого реагирования. Они окружили в кольцо всех, кто находился рядом с памятником Юрию Долгорукому, в том числе журналистов, фотографов, операторов, и постепенно оттеснили их в сторону соседних переулков. Объяснять причину таких силовых действий со стороны СОБРа никто не стал. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Во Франции профсоюзы провели третью за последний месяц национальную забастовку против пенсионной реформы. Согласно законопроекту, который поддержал президент Николя Саркози и уже одобрила Нижняя палата парламента, минимальный возраст выхода на пенсию будет повышен с 60 до 62 лет. На днях документ рассмотрит Сенат. Забастовка серьезно нарушила работу транспорта, была отменена примерно половина поездов и авиарейсов. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждался и в российском правительстве. России рано или поздно придется повышать пенсионный возраст, заявлял глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов. Возможно ли в России подобные акции протеста против пенсионной реформы, как во Франции? Об этом в нашей программе будет говорить председатель Координационного совета соцпроф Сергей Храмов. А сейчас давайте узнаем, в каком возрасте готовы выйти на пенсию жители Обнинска. С ними беседовал корреспондент «Радио Свобода» Алексей Собачкин.
Наверное, все-таки с 55. Хотя, если будет работа, которая меня будет устраивать, я готова и работать и дальше.
На пенсию придется идти только по состоянию здоровья, потому что поддерживать какой-то более-менее приемлемый уровень жизни, получая пенсию, мне кажется, это маловероятно. Поэтому настрой такой, пока есть силы, надо трудиться.
Одно дело уйти на пенсию, другое дело такое понятие, как выплата пенсии. Понятно, что если пенсионный возраст повысит, то те, кто сейчас вот работает и получает пенсию, пенсионеры, они, конечно же, в деньгах очень здорово проиграют. Поэтому, если такой закон примут, придется подчиняться. Но, конечно, хотелось бы, чтобы пенсионный возраст не поднимали.
Скорее всего, не доживу до пенсии просто. На эту нищенскую пенсию, я считаю, вообще просто недостойно жить. Я вообще против пенсионного фонда.
Для меня не принципиально, с какого возраста пойти на пенсию. Если я занимаюсь любимым делом, я нахожусь в здравом уме и рассудке, я могу очень долго этим заниматься, вплоть до 70, до 80 лет. Почему бы и нет? Увеличение пенсионного возраста у нас сейчас идет, да? Здесь вопрос в том, что какую цель преследует наша Государственная Дума, принимая данный законопроект. Для народа ли они стараются, либо преследуют сугубо свои личные интересы финансового характера.
Не собираюсь на пенсию уходить и, наверное, не пойду. Пока нужен, буду работать, будет хватать сил. Не нужен, значит, вообще не нужен.
В силу моего возраста я еще, конечно, не задумывалась над данной проблемой, но мне хотелось бы как можно позже закончить свои трудовые будни на работе. И, возможно, увеличение пенсионного возраста в нашей стране даже смотрится несколько парадоксально, тогда как средняя продолжительность жизни даже ниже объявленного законодателями возраста.
Я об этом не думал, с какого возраста, но против повышения пенсионного возраста, как и в Греции, что сейчас делают, и в Испании, наверное, тоже. Ну и в России, я думаю, должны оставить. 60 же сейчас, по-моему.
Вообще рад, что пока еще действует закон, женщины с 55, а мужчины с 60. Я рада, что я успею попасть под этот возраст.
Так, жители Обнинска ответили на вопрос, в каком возрасте вы готовы уйти на пенсию. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В Москве сейчас 8:15. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине сегодня день траура по погибшим в результате столкновения автобуса с поездом в Днепропетровской области. Жертвами трагедии стали 43 человека. В центре Москвы, у здания мэрии, во вторник вечером были задержаны около 40 участников оппозиционной акции «День гнева». В Чили проходит операция по подъему на поверхность 33 горняков, заблокированных под землей после обвала на шахте 5 августа. На борту потерпевшего крушение в Афганистане грузового самолета находились, по уточненной информации, 8 человек. Все они, по предварительным данным, погибли. В Нью-Йорке начался первый гражданский судебный процесс над заключенным в военной тюрьме Гуантанамо. Президент США Барак Обама отменил мораторий на глубоководное бурение в Мексиканском заливе, который действовал со времени апрельской катастрофы на буровой платформе компании BP. Госсекретарь США Хиллари Клинтон отправляется сегодня с визитом в Косово в рамках трехдневной поездки в Балканский регион. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. В 10:07 слушайте программу «Грани времени». О будущем Совета по правам человека при президенте России после назначения его новым главой Михаила Федотова главим членами Совета Валентином Гефтером и Кириллом Кабановым. Ведет программу Владимир Карамурза. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Госсекретарь США Хиллари Клинтон в ходе трехдневного визита в Балканский регион провела переговоры с руководством Сербии. Клинтон и президент Сербии Борис Тадич выразили общую уверенность. Два государства после многих лет разногласий должны строить партнерские отношения на новой основе. Из Белграда передает корреспондент «Радио Свобода» Айя Куги.
Значительный прогресс в отношениях между Сербией и Соединенными Штатами Америки. Такие первые оценки в Белграде. Госсекретарь США Хиллари Клинтон и президент Сербии Борис Тадич выразили общую уверенность. Два государства после многих лет разногласий должны строить партнерские отношения на новой основе. Главными на белградских встречах были три темы. Сближение Сербии с Европейским Союзом, ее сотрудничество с Международным трибуналом по военным преступлениям и проблема Косово. Хиллари Клинтон выступила с поддержкой интеграции страны в Европейский Союз. Она заявила, что Сербия не только заслужила стать членом ЕС, но благодаря своим усилиям по укреплению демократии, лидером в регионе и положительным примером в Европе. Это заявление очень важное для Белграда, ведь глава американской дипломатии потом отправляется в Брюссель, который 25 октября решает вопрос кандидатуры Сербии в члены Евросоюза. Сербское руководство надеется, что Нидерланды, единственная страна ЕС, до сих пор выступающая против кандидатуры Сербии, не проигнорирует оценку Хиллари Клинтон о том, что сербские власти прикладывают все силы, чтобы успешно завершить сотрудничество с Международным трибуналом в Гааге. Однако госсекретарь США Клинтон и президент Сербии Тадич не скрывали, что их позиции по третьему важному вопросу, отношению к независимости Косово, расходятся. Борис Тадич заявил: «Я в очередной раз подтвердил, что Сербия не признает и не будет признавать независимость Косово. Одновременно Сербия, выступив в ООН совместно с государствами-членами ЕС резолюцией по Косово, показала, что она привержена диалогу и желает, чтобы этот диалог начался поскорее». Хиллари Клинтон ответила: «Есть вопросы, как уже сказал президент, по которым мы не согласны. Однако мы уверены, что резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 9 сентября обеспечивает хорошие основы для будущего диалога между Белградом и Приштиной. Этот диалог должен быть в пользу людей Косово и Сербии. Он будет касаться практических, злободневных вопросов. Это будет иметь положительное влияние на отношения между Сербией и ее соседями, с Европой и США». Хиллари Клинтон свой визит на Балканах завершит сегодня Косово. Во вторник утром она провела встречу в столице Боснии и Герцеговины – Сараево. Айя Куги для «Радио Свобода», Белград.
Продолжается программа «Время свободы». Накануне мировой суд подмосковных «Химок» вновь приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении главного редактора «Химкинской правды» Михаила Бекетова по обвинению в клевете на главу городской администрации Владимира Стрельченко. Клевета, по мнению мэра, содержалась в одном из интервью, которое Бекетов дал каналу РЕН. Редактор «Химкинской правды» Михаил Бекетов известен своей активной позицией в защиту химкинского леса. Вскоре после возбуждения против него уголовного дела о клевете в конце 2008 года он был жестоко избит, чудом выжил и уже перенес 8 операций. Накануне суд предполагал допросить потерпевшего Владимира Стрельченко, однако он в суд не явился, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова. Мэр Химок Владимир Стрельченко, признанный потерпевшим по делу о клевете, так и не явился в мировой участок химкинского суда, хотя ранее сообщалось, что ему направлена повестка. Стрельченко является потерпевшим и будет давать показания через представителя. Здесь судят не его, а другое лицо, передает слова представителя химкинского мэра Анжелы Думовой «Интерфакс». Адвокат Михаила Бекетова Андрей Столбунов возмущен отсутствием Владимира Стрельченко в судебном заседании.
Вообще, потерпевший дает подписку о даче ложных показаний, так же, как и свидетель. Поэтому подписку дает представитель. Мы его допрашиваем, а Стрельченко вроде как и ни при чем. То есть ответственности не несет за дачу ложных показаний. Это формальность, казалось бы, вроде бы и ерунда. Но, тем не менее, это нюанс такой интересный. А как можно задавать вопросы представителю, который не был участником событий, а вынужден пересказывать, и то неизвестно, зная или нет, подробности за потерпевшего? То есть я считаю, что это очень неправильно.
Сам Михаил Бекетов прибыл в суд на машине скорой помощи в сопровождении врачей. После нападения на него 13 ноября 2008 года Михаил Бекетов стал инвалидом. Ему ампутировали голень, пальцы руки, а также извлекли осколки черепа из мозговой ткани. В клевете журналиста обвиняют из-за интервью телеканалу РЕН, которое он дал после поджога его машины. В нем журналист предположил, что к инциденту может быть причастен глава администрации «Химок» Владимир Стрельченко. По словам Анжелы Думовой, в окружении Стрельченко считали, что не стоит обижаться на публикации Бекетова, потому что «Химкинская правда» не первая и не последняя, кто пишет критические статьи. Но он увидел репортаж и очень обиделся, сказала представитель химкинского мэра в суде. Стрельченко обвинили в поджоге машины как последнего хулигана. Его избиратели это слышали, его политической репутации был нанесен ущерб, отметила она. Рассмотрение уголовного дела о клевете было приостановлено из-за нападения на Михаила Бекетова. Ранее он ходатайствовал о том, чтобы слушания проходили в его отсутствии, однако позже выразил желание присутствовать на некоторых судебных заседаниях. Адвокат Бекетова Андрей Столбунов заявил в интервью «Радио Свобода», что защита намерена добиваться полного оправдания журналиста, несмотря на то, что у суда есть основания прекратить преследование за истечением срока давности. Он рассказал также, что защите уже удалось достичь некоторого прогресса.
Нам удалось приобщить к материалам дела заключение специалиста-лингвиста с кафедры филологии МГУ, который сделал заключение по спорной фразе Бекетова, и однозначный вывод был, что это мнение, а не утверждение. Второй плюс, мы допросили четверых свидетелей с пострадавшими. В целом, я считаю, ровно идет рассмотрение дела.
Расследование же дела по факту нападения на Михаила Бекетова в настоящее время приостановлено. В Союзе журналистов России возмущены этим обстоятельством. По словам председателя Союза Всеволода Богданова, покушения на журналистов России часто остаются нераскрытыми, несмотря на то, что, как в случае с Бекетовым, чиновники заявляют о личном контроле над ходом следствия.
Мы возмущены, что преступники, которые его избили до комы, сделали инвалидом, до сих пор не найдены. Такое впечатление, что желание их искать местные милиционеры не испытывают никакого. Хотя, когда приезжали сюда представители Нью-Йоркского комитета защиты прав журналистов, то руководство Следственного комитета заверило, что делается все возможное и невозможное в этом направлении. Тем не менее, никто не найден. Вообще все дела вот по убийствам и по этим таким тяжелым уголовным делам в стране сегодня официально расследуется 80%, только 20% не расследовано. А когда дело касается вот журналистов, то наоборот показатель. 20% еще и расследуется, а большая часть остаются нерасследованы, несмотря на то, что есть высокое покровительство расследованию. Вы, наверное, сами помните, как президенты, генеральные прокуроры давали заверения, что берут под личный контроль. И можно назвать эти все фамилии, когда было все это под личный контроль. Все это вызывает не только недоумение. Я думаю, что это все ведет к дальнейшей утрате доверия к власти, доверия к правоохранительным органам. И то, что не делаются выводы должные по этому поводу, это, конечно, просто беда, просто трагедия.
Друзьями Михаила Бекетова, нуждающегося в дорогостоящем лечении, организован фонд помощи журналисту. По словам инициатора создания фонда Людмилы Федотовой, теперь, когда все реабилитационные центры немотивированно отказались принимать Михаила, ему особенно нужны деньги на оплату услуг специалиста по реабилитации.
Ему, конечно же, нужна материальная поддержка, потому что один без посторонней помощи он обходиться не может. У него правая рука частично парализована до сих пор. У него неправильно срослись пальцы, которые были переломаны. Ему переломали пальцы на обеих руках. Но на левой руке, которой он пользуется активнее, значительно активнее, чем правой, там есть только большой палец и мизинец. И он еще к тому же не ходит и не говорит. То есть ему совершенно необходима сиделка. Услуги сиделки мы оплачиваем из средств фонда, плюс к этому было решение политического совета о том, что мы покупаем и продукты для Михаила Бекетова, потому что пенсия очень небольшая. Оплачиваем коммунальные услуги за него и покупаем лекарства. 70 700 рублей я заплатила за протез. К этому протезу сейчас Михаил привыкает. И сейчас, поскольку нам отказали во всех реабилитационных центрах, ему нужна помощь квалифицированного специалиста. И сейчас нам придется искать подобного специалиста и оплачивать, конечно, эти услуги.
Реквизиты для перечисления пожертвований можно найти на сайте фонда помощи Михаилу Бекетову в интернете. Ну а слушания по делу о клевете в подмосковных Химках продолжатся 21 октября. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва. Вы слушаете «Время свободы». Сейчас перейдем к спортивным новостям. Накануне сборная России провела последний в этом году матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2012 года. Россияне сыграли с футболистами Македонии. Встреча закончилась со счетом 1-0 в пользу России. За игрой наблюдал спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Гузнецов. И он сейчас на прямой связи с нашей студией. Алексей, здравствуйте. Ждем от вас впечатления об этой игре. Вы же за ней внимательно наблюдали, я думаю.
Ну, доброе утро. Не только я, но, разумеется, и все поклонники сборной России. Игра оставила странное впечатление. С одной стороны, безусловно, хорошо то, что в двух очень важных гостевых матчах с Ирландией, с Македонией и сборной России набрала 6 очков и вышла в лидеры группы, набрав всего 9 очков после 4 туров. А с другой стороны, конечно, сборной России немного где-то и повезло. Например, в том, что Ирландия и Словакия сыграли в ничью, и вообще в двух последних матчах главные конкуренты сборной России, Ирландия и Словакия, потеряли по 4 очка, и это, конечно, для России большой подарок. Сейчас положение в группе таково: 9 очков у России, по 7 у Ирландии, Словакии и Армении. Сборная Армении неожиданно включилась в гонку за очками, и вообще армянская сборная показывает очень хороший футбол. Возвращаясь к сборной России, отмечу, что Дик Адвокат начал вчерашнюю игру тем же составом, что и против Ирландии. И казалось бы, что дело пойдет примерно в том же ключе. По крайней мере, по классу сборная Македонии явно ниже ирландцев. И вначале шло дело так же, как и в матче в Дублине. В самом начале игры забил гол Александр Киржаков. И казалось, что сейчас пойдет второй, третий мяч. Но дальше дело застопорилось. И россияне не показали совершенно такого футбола, я бы сказал, искрометного и яркого, какой был в игре с Ирландией. А игра как-то завязла. И македонцы тоже не поставили перед сборной России никаких важных задач. Даже пенальти не смогли забить. Но, в общем, конечно, они держали игру и могли счет сравнять. Мне кажется, что факторов два в такой не очень яркой игре сборной России. Во-первых, это, безусловно, поле на стадионе в Скопье очень плохое, такое качковатое, и, конечно, было трудно комбинировать и показывать такую быструю и осмысленную игру. Ну, а во-вторых, македонцы очень плотно сыграли в защите, по крайней мере, постарались, и Россия в таких условиях с трудом, что называется, выдерживает ту самую игру, которую она может показывать всегда и которую показывала на матче в Дублине. Россия уходит на зимние каникулы лидером группы, и, правда, еще будет один матч в ноябре со сборной Бельгии товарищеский.
Алексей, спасибо. В прямом эфире на «Радио Свобода» был наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Мы продолжаем программу «Время свободы» в 14 часов 7 минут. Не пропустите «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Французский выпуск «Поверх барьеров. Русская культура и французская выучка». Эссе Бориса Парамонова. Ницца. 150-летие перехода к Франции. Полтора века русской колонии. Спор вокруг православного храма. Рассказ Михаила Талалая. А я напомню, сегодня мы спрашиваем вас, дорогие радиослушатели, в каком возрасте вы готовы выйти на пенсию? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Примерно через 5 минут я буду ждать ваших звонков в прямой эфир. Сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине сегодня объявлен день траура в связи с гибелью людей в автокатастрофе в Днепропетровской области. По последним данным, число жертв столкновения автобуса с локомотивом возросло до 43. Об этом сообщила во вторник вечером пресс-служба регионального управления МЧС Украины. В центре Москвы у здания мэрии во вторник вечером были задержаны около 40 участников оппозиционной акции «День гнева». Среди задержанных – организаторы акции, координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов и правозащитник Лев Пономарев. В Чили проходит операция по подъему на поверхность 33 грудников, блокированных под землей после обвала на шахте 5 августа. Согласно последней информации, уже подняты на поверхность двое шахтеров. В Афганистане продолжают расследовать падение грузового самолета в окрестностях Кабула. Катастрофа произошла во вторник вечером. Как сообщил директор кабульского аэропорта, на борту самолета, который направлялся с одной из военных баз Кабул, находились грузы для сил международной коалиции. Предполагается, что 8 членов экипажа погибли. В Нью-Йорке начался первый гражданский судебный процесс над заключенным военной тюрьмой Гуантанамо. Президент США Барак Обама отменил мораторий на глубоководное бурение в Мексиканском заливе, который действовал со времени апрельской катастрофы на буровой платформе компании BP. Госсекретарь США Хиллари Клинтон отправляется сегодня с визитом в Косово в рамках трехдневной поездки в Балканский регион. В Приштине Клинтон встретится с президентом республики Якупом Красничи и другими представителями властей. Это была краткая сводка новостей.
С новостями вас познакомила моя коллега Светлана Павлова. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы», микрофона Лейла Гениатуллина. Во Франции профсоюзы провели третью за последний месяц национальную забастовку против пенсионной реформы. Согласно законопроекту, который поддержал президент Николя Саркози и уже одобрила Нижняя палата парламента, минимальный возраст выхода на пенсию будет повышен с 60 до 62 лет. На днях документ рассмотрит Сенат. Забастовка серьезно нарушила работу транспорта. Была отменена примерно половина поездов и авиарейсов, нарушена работа метро. К стачке присоединились учителя, сотрудники почты, водители грузовиков. Профсоюзы намерены также провести марши и демонстрации по всей стране. Рассказывает корреспондент Радио Свобода во Франции Елизавета Алисова.
Когда вчера после обеда с Эйфелевой башней эвакуировали всех туристов, тот факт, что в Париже всеобщая забастовка, поняли даже те иностранные гости столицы, которым посчастливилось не заметить отмены ни составов метро, ни пригородных поездов, ни воздушных рейсов. 260 из 300 сотрудников, обеспечивающих эксплуатацию самой знаменитой парижской достопримечательности, присоединились к национальному протестному движению. Вчера на улицы французских городов вышли более 3,5 миллиона человек, по данным профсоюзов, и более 1 200 000, по данным Министерства внутренних дел. Это рекордные цифры для серии акций протеста против реформы пенсионной системы, которые вот уже второй месяц проходят во Франции. Вчера ряды манифестантов впервые пополнили школьники старших классов и студенты, которым, казалось бы, еще далеко до пенсии. Протестное движение будет продолжаться столько, сколько потребуется, заявил Бернар Тибо, генеральный секретарь ЖТ, одного из крупнейших профсоюзов страны. Действительно, сегодня продолжают бастовать работники общественного транспорта, метро, пригородных поездов и поездов дальнего следования, а также нефтеперерабатывающих заводов и морских портов. Уже идут разговоры о том, что скоро во Франции могут начаться перебои с бензином. Профсоюзы большей части предприятий решат сегодня на общих собраниях, продолжать ли бастовать или нет. Профсоюзы надеются, что под давлением уличного движения правительство отступит и откажется от основных пунктов законопроекта пенсионной реформы. Реформа предусматривает повышение возраста выхода на пенсию с 60 до 62 лет. При этом на получение пенсии в полном объеме французы смогут рассчитывать не в 65 лет, как раньше, а только в 67. Законопроект уже получил одобрение Нижней палаты французского парламента, Национального собрания. На этой неделе его рассматривает Верхняя палата парламента, Сенат. Вчера во время правительственного часа в Национальном собрании под возгласы неодобрения депутатов от оппозиционной социалистической партии и аплодисменты депутатов от правящей партии ЮМП, премьер-министр Франции Франсуа Фийон заявил о непреклонности правительства.
Мы полны решимости довести эту реформу до конца. Прежде всего потому, что эта реформа умеренная. Да, это умеренное решение. Ведь мы фиксируем возраст выхода на пенсию на отметке 62 года, в то время как практически во всех европейских странах возраст выхода на пенсию – это 65, 66, 67, а то и 68 лет. Мы полны решимости довести эту реформу до конца, потому что это справедливая реформа, и в ней отражены социальные достижения, на осуществление которых тем, кто сейчас кричит, не хватило ни мужества. Вы обещали столько раз реформы для тех, кто работает на трудоемких работах, для тех, у кого значительный трудовой стаж, но вы ничего не сделали. И, наконец, мы полны решимости довести эту реформу до конца, потому что она просто-напросто необходима для того, чтобы мы могли финансировать пенсии наших граждан.
Говорил премьер-министр Франции Франсуа Фийон. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
О неизбежности повышения пенсионного возраста говорят и в России. Сегодня мы спрашиваем вас, дорогие радиослушатели, в каком возрасте вы готовы выйти на пенсию? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните прямо сейчас, а пока несколько сообщений. С пейджера «Радио Свобода» пишет нам Иван. Пенсионный возраст прямо связан со средней продолжительностью жизни. Для мужчин не больше 55 лет, для женщин 50. Огромный процент пенсионеров в нашей стране после выхода на пенсию продолжает активно заниматься трудовой деятельностью в течение не менее 10 лет, поэтому поднять планку пенсионного возраста хотя бы на 5 лет вполне реально и обоснованно, считает Борис. До нас дозвонилась Марина из Москвы. Здравствуйте, Марина.
Здравствуйте. Вы знаете, вот этот вот воровской характер государства, больше всего он, конечно, на пенсиях виден. Вы понимаете, мы всю жизнь платим, а потом наше государство, благодетели, наши же денежки дают сколько хотят и когда хотят. Я считаю, что на пенсию должен человек выходить тогда, когда он хочет. И деньги, которые он отдавал государству для своей будущей пенсии, должны идти только на его личный счет. А государство из других средств, которые она получает из налогов, должно помогать неимущим, бедным, больным. А вот эта пенсия, это мы в рабстве у нашего государства. Если я хочу пойти на свою пенсию, которую я заработала, я хоть 30 лет должна идти на нее, потому что я заработал на нее деньги. А не когда, когда они мне указывают, когда мне идти на пенсию.
Это была Марина из Москвы, и еще несколько сообщений. В том возрасте, который будет меньше средней продолжительности жизни на 10 лет. Это мнение Сергея из Кисловодска. Одна из самых непрозрачных организаций – это пенсионный фонд. Какой процент наших налогов идет на нашу будущую пенсию? Наверняка выгоднее не платить в пенсионный фонд, а откладывать эти деньги. А так воруют и нашу зарплату, и нашу будущую пенсию, считает Роза. До нас дозвонился Анатолий из Брянской области. Здравствуйте.
Доброе утро, Лейла. Свобода и доброе утро всем. Ну, то, что хочет нынешний антинародный режим повысить пенсионный возраст, это вообще ни в какие ворота не влазит. Да и от него лучшего нечего ожидать.
Это был Анатолий из Брянской области. Сергей из Ростовской области присоединится к нашей дискуссии. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте. Нужно пенсионный возраст, если повышать, то дифференцированно подходить. Вот госслужащий пенсия 100 тысяч и более, а у таких работяг трудовая, то есть если перевести просто быдло, как они думают о нас. У нас 8 тысяч, 45 лет старые, из них, чтобы средний по стране был 18 тысяч, в провинции получают по 5-7 тысяч, это нереально. И пенсионный возраст, если он в кабинете, простите, там, в министерстве, можно до 80, правильно. А если в шахте, химиком и прочее, там и в 50, и в 40 лет можно уходить на пенсию.
Это было мнение Сергея из Ростовской области. Хочу зачитать несколько сообщений с пейджера из сайта «Радио Свобода». Пишет нам Сергей Митрофанов из Москвы. С сегодняшнего дня он готов выйти на пенсию. Мнение Ольги, также москвичке, вышла на пенсию в 55, и последние лет 5 работалось тяжеловато. У многих моих знакомых женщин в районе 50 лет ситуация такая же. У мужчин как-то иначе. И еще мнение Анатолия из Санкт-Петербурга. Вы затронули самый больной вопрос для меня. Мне 58 лет, я третий год после пожара на производстве, не могу устроиться на работу. Просто в таком возрасте не берут. Скорее готов покинуть ряды граждан Российской Федерации, сдать паспорт с вытекающими отсюда последствиями, чем слушать про количество трудоустроенных. Я не готов ждать еще 5 лет. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Я жду ваших звонков прямо сейчас. И напомню, что сегодня мы спрашиваем у вас, в каком возрасте вы готовы выйти на пенсию. И еще несколько сообщений от наших радиослушателей. Пишет нам Николай Кузнецов из Москвы. Для современной прогрессивной демократической России пенсии по старости – это архаичный пережиток мрачного коммунистического прошлого. Великий и трудолюбивый народ России в пенсиях не нуждается, ибо каждый простой россиянин стремится работать вплоть до своей кончины, чтобы постоянно вносить посильный вклад в приумножение благополучия. Благосостояние своего любимого руководства. Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга. В 45 вообще мне подумалось, если бы мы жили в нормальной стране, то формирование пенсий следует делать иначе. Сегодня в стране не видно self-made пенсионеров, то есть тех, кто хочет зарабатывать сам. Напомню также телефон еще раз 8 800 222 12. Звоните прямо сейчас. Сегодня мы спрашиваем у вас, в каком возрасте вы готовы выйти на пенсию. И еще несколько сообщений из Санкт-Петербурга, пишет наш радиослушатель, который не подписался. В данном случае пенсия для большинства является дополнительным доходом и не означает окончание трудовой деятельности. Поэтому предлагаю выходить на пенсию. Среднестатистический возраст – это примерно 55 лет. Правда, с нашей статистикой до пенсии никто не доживет. Так, наши радиослушатели сегодня отвечали на вопрос, в каком возрасте вы готовы выйти на пенсию.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости экономики продолжат утреннюю информационную программу «Время свободы». Их представит наш обозреватель Сергей Сининский.
Международное рейтинговое агентство Moody's повысило прогноз в отношении банковского сектора России с негативного до стабильного, объяснив свое решение, в частности, накоплением банками значительных резервов и улучшением качества их активов. Вместе с тем, отмечается в сообщении агентства, несмотря на улучшение прогноза, в общемировом масштабе российская банковская система по-прежнему остается слабой, поскольку сильно пострадала во время финансово-экономического кризиса. Общий внешний долг России за период с января по сентябрь этого года увеличился на 2,8% и к началу октября превысил 480 миллиардов долларов. Таковы предварительные оценки Центрального банка. Из этой суммы на долю внешней задолженности государства российского приходится примерно 36 миллиардов долларов или 7,5%. Еще 140 миллиардов долларов составляют внешние долги российских банков, 29% общей суммы. Основную часть внешней задолженности России, 61%, формируют долги нефинансовых компаний и предприятий, почти 292 миллиарда долларов. С января будущего года в России вступает в силу запрет на использование в переработке замороженного мяса птицы, сообщил главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко, напомнив, что с начала этого года его уже запрещено использовать в производстве детского питания. По экспертным оценкам, сейчас в России ежегодно перерабатывается 600 тысяч тонн импортного мяса птицы и 150 тысяч тонн российского, при этом вся импортная курятина поступает в замороженном виде. Безработица в 33 наиболее индустриально развитых странах мира в среднем сократилась в августе с 8,6% до 8,5% в численности экономически активного населения, сообщила Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая эти страны. Среди них самые высокие уровни безработицы были отмечены в Испании 20,5%, Словакии 14,5% и Ирландии почти 14%. А самые низкие в Южной Корее менее 3,5%, Австрии 4,3% и Нидерландах 4,5%.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свободы» Сергей Сининский. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В Москве сейчас без четверти 9. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине сегодня день траура по погибшим в результате столкновения автобуса с поездом в Днепропетровской области. Жертвами трагедии стали 43 человека. В центре Москвы, у здания мэрии, во вторник вечером были задержаны около 40 участников оппозиционной акции «День гнева». В Чили проходит операция по подъему на поверхность 33 горняков, заблокированных под землей после обвала на шахте 5 августа. На борту потерпевшего крушение в Афганистане грузового самолета находились, по уточненной информации, 8 человек. Все они, по предварительным данным, погибли. В Нью-Йорке начался первый гражданский судебный процесс над заключенными военной тюрьмы Гуантанамо. Президент США Барак Обама отменил мораторий на глубоководное бурение в Мексиканском заливе, который действовал со времени апрельской катастрофы на буровой платформе компании BP. Госсекретарь США Хиллари Клинтон отправляется сегодня с визитом в Косово в рамках трехдневной поездки в Балканский регион. Это была краткая сводка новостей на волнах «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается наша программа, и ко мне в студию в прямой эфир пришел мой коллега Павел Куравский. Это значит, что пришло время обзора прессы. Здравствуйте, Павел, вам слово.
Доброе утро. Федеральная служба безопасности раскрыла дело о теракте во Владикавказе. Накануне директор ФСБ Александр Бортников заявил о раскрытии, совершенного в сентябре этого года, теракта на центральном рынке Владикавказа, жертвами которого стали 19 человек, еще 200 получили ранения. В ФСБ пришли к выводу, что устроили теракт несколько боевиков, часть которых уже уничтожена, а часть задержана. Главарем этой бандгруппы назван житель Ингушетии Исаак Шагульгов. Материал на эту тему в издании «Время новостей» называется «Нашли под хиджабом», а в «Коммерсанте» организатора теракта забыли обвинить. «Если только все перепьются и в невменяемом состоянии проведут переговоры». Такое название носит материал «Коммерсанта» о перспективах вступления Юрия Лужкова в одну из оппозиционных партий. Президент Дмитрий Медведев намерен в самое ближайшее время определиться с кандидатурой на пост мэра Москвы. В свою очередь, экс-мэр Юрий Лужков продолжает критиковать систему назначения глав регионов, в которой не видит разума, и вновь заявляет о том, что будет заниматься политической деятельностью. Как выяснил «Коммерсант», в партиях его не жаждут видеть. На встрече с рок-музыкантами, о чем чуть позже, Дмитрий Медведев сообщил, что новый мэр будет выбран для представления в городской парламент в самое ближайшее время. Последствия летнего ада. Власти впервые официально признали повышение смертности в Москве минувшим летом. Вчера исполняющая обязанности начальника управления ЗАГС Москвы Ирина Муравьева сообщила, что смертность в Москве с начала года увеличилась на 10%. Это первое официальное признание факта, о котором многие эксперты говорили минувшим летом. Такой показатель обусловлен резким ростом смертности в условиях аномальной жары и смога в июле-августе, напоминает независимая газета. «Мечети раздора, шаговой доступности» – еще один злободневный материал независимой газеты. Дискуссия по поводу строительства мечетей в различных районах российской столицы продолжает занимать умы москвичей. В заочный спор вступили представители духовного управления мусульман Европейской части России, Думер и правительства Москвы. Ранее жители Текстильщиков обратились к президенту Медведеву с просьбой не допустить возведения мечети в своем районе. «Солисты Кремля» – так недвусмысленно называется материал газеты «Ведомости» о встрече президента Медведева с некоторыми рок-музыкантами. Глава государства, вдоволь наобщавшись с Арнольдом Шварценеггером, встретился с рок-музыкантами в «Ритм-блюз-кафе» в Москве. Инициатором встречи выступил лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич, известный своей близостью к премьеру и экс-президенту Владимиру Путину. Рокеров волновали острые политические темы. Президент рассказал, что он думает о демонтаже памятника Петру Первому, о небоскребе Охта-центре, о ситуации вокруг Химкинского леса. Как отмечают «Ведомости», на встречу не пригласили Юрия Шевчука и Константина Кинчева, а также лидера группы «Телевизор», известного «Несогласного» Михаила Барзыкина. На вопрос Бориса Гребенщикова об отсутствии Юрия Шевчука бывший солист Агаты Кристи, член Общественной палаты Вадим Самойлов, ответил, что Шевчук уже высказал власти все, что хотел, поэтому его не позвали, отмечает «Коммерсант». Намек на знаменитый разговор между Юрием Шевчуком и Владимиром Путиным был слишком прозрачным. Из диалога стало ясно, Дмитрий Медведев, в отличие от Владимира Путина, знает Юрия Шевчука в лицо и по имени. Президент Медведев утвердил нового руководителя своего совета по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. Им стал секретарь Союза журналистов Михаил Федотов. Назначив на эту должность либерально настроенного Федотова, президент успокоил тех членов совета, которые опасались, что этот демократический институт возглавит сторонник суверенной демократии. Михаил Федотов основным приоритетом в работе на новом посту неожиданно провозгласил борьбу с рудиментами сталинского сознания в обществе, отмечает «Время новостей». В беседе с независимой газетой Федотов признался, что не видит себя начальником. Он намерен стать координатором, который донесет до президента все разнообразие точек зрения членов Совета по важным проблемам, волнующим людей, пишет независимая газета в статье «Правозащитный тренд президента». Назначение Федотова позитивно оценили лидеры оппозиционных партий, добавляет московский комсомолец в материале «Федотов решил не бежать».
К этой теме мы вернемся буквально через несколько секунд. Павел, спасибо. Обзор прессы представил Павел Куравский. Вы слушаете «Время свободы». Во вторник президент России Дмитрий Медведев назначил Михаила Федотова своим советником и новым председателем Совета по содействию и развитию институтов гражданского общества и правам человека. Он сменил на этом посту Эллу Панфилову. Члены президентского совета считают назначение теперь уже бывшего секретаря Союза журналистов России, а в 90-е годы министра печати и информации России Михаила Федотова на эту должность компромиссом, достигнутым с властью. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» Кристина Горелик.
Нового председателя после ухода с должности Эллы Панфиловой совет ждал 2,5 месяца. Сама Памфилова считала самым достойным своим преемником экономиста и члена Совета Александра Аузана. Этого же мнения придерживалось большинство членов Совета. Однако фигура Михаила Федотова стала своего рода компромиссом между членами Совета и президентской администрации. Слово члену Совета при президенте по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Юрию Джибладзе.
Назначение Михаила Александровича Федотова – это хороший знак. Многие опасались, что, может быть, назначен человек со стороны, такого рода, знаете, попытка непокорный совет переломить через коленку, ввести внешнего управленца, скажем так. Слава богу, такой выбор не был сделан. Наверное, это почти идеальный компромисс в том смысле, что Михаил Александрович и воспринимается общественниками, и воспринимается и властью, и умеет находить дипломатические развязки сложных вопросов. Ну и, наконец, тот факт, что, наконец, решение уже принято, слава богу, Совет, конечно, не мог полноценно взаимодействовать с президентом и его администрацией в отсутствие
председателя. Известно, что Элла Александровна Панфилова, уходя со своего поста, прочила как раз вот вместо себя Александра Аузана.
Да, многие из нас считали, что Александр Александрович был бы оптимальной фигурой, и я придерживался такого мнения тоже. Ну, ведь мы имеем дело с реальными политическими процессами, и понятно, что фигура председателя должна устраивать не только общественников, но и президента. Очевидно, фигура Федотова оказалась более приемлемой.
Скажите, а члены Совета предлагали сами список из возможных кандидатов на пост председателя Совета?
Нет, это было принципиальное решение Совета. Мы обсуждали этот вопрос между собой, естественно, и не раз. Консультировались в частном порядке и коллективно, в группе, скажем так, приняли принципиальное решение не предлагать президенту своих кандидатов. Мы посчитали нагнетать дополнительное напряжение в этом смысле, понимая, что уход Эллы Александровны Памфиловой был непростым. Действительно, в последние несколько месяцев работа Совета сталкивалась с определенными сложностями взаимодействия с администрацией. Мы посчитали, что передача своих рекомендаций в этом смысле скорее усложнит решение вопроса для пользы дела, учитывая, что в настоящее время довольно мало, прямо скажем, или совсем мало каналов коммуникации общества и власти. Нам чрезвычайно важно сохранить этот канал, этот механизм Совет по развитию гражданского общества и правам человека. Вот. И поэтому мы подошли к этому вопросу, скажем так, деликатно. Тем не менее, безусловно, мнение Совета, администрации и президента было хорошо известно. Мы, в общем, дали понять достаточно ясно, что выбор такого человека внешнего, который будет вполне вероятно неприемлем для основной массы членов Совета, которые считаются и являются независимыми общественными деятелями. Конечно, мы, опять-таки, находили деликатные слова, но месседж был довольно ясен.
А действительно ли угроза внешнего управления была вот реальной?
Да, была.
И даже назывались какие-то фамилии, имена?
Ну, официально-то ведь нет никакой информации. Эти решения принимаются не публичным образом. Однако известно, что среди круга кандидатов, которые рассматривались с администрацией, были люди, в том числе и из общественной палаты, и среди них такие фигуры, которые не пользуются уважением среди независимых общественных организаций и активистов.
У нового главы Совета за плечами большой опыт государственной службы. В декабре 1992 года он стал министром печати и информации России. С 1993 по 1998 годы Федотов был постоянным представителем России при ЮНЕСКО, говорит Валентин Гефтер, член президентского совета по содействию и развитию институтов гражданского общества и правам человека.
Здесь все происходит, поскольку это совет при президенте, то он сам решает этот вопрос в более закрытом режиме. Не тот случай, как с мэром, где там есть отборочные, так сказать, инстанции, которые предлагают президенту. Совет состоит не только из чистых правозащитников или из чистых там аналитиков, профессоров. Там есть разные люди и очень непростые и по характеру, и по резкости суждений, скажем так. И я думаю, что Михаил Александрович как раз может, ну, какие-то объединять разные точки зрения. Опыт государственной работы многим, наверное, покажется чересчур подозрительно близким к госструктурам, но с моей точки зрения он может поможет избежать ему ряда ошибок, которые наверняка, вот я проецирую на себя, могу сказать, сделал бы я, если бы я был директором, как когда-то говорилось. Для этого надо понимать некоторые пружины того, как действует государственная власть, в частности, администрация президента, ведомства и так далее. Для тех, кто принимает решение, это немаловажный фактор.
Элла Панфилова ушла в отставку с должности председателя Совета по собственному желанию 30 июля. Многие эксперты называли причиной ухода недовольство ею в партии «Единая Россия». Панфилова неоднократно осуждала действия прокремлевского движения «Наши». Фигуру нового председателя Совета Михаила Федотова сама Элла Панфилова в интервью агентству «Интерфакс» назвала «приемлемой». Кристина Горелик, Радио «Свобода, Москва».
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В 11 часов 7 минут не пропустите время гостей. Будет ли на Украине сильная власть? В программе участвует бывший глава секретариата президента Украины Виктор Балуга, ведущий Виталий Портников. А я напомню, дорогие радиослушатели, сегодня мы спрашиваем у вас, в каком возрасте вы готовы выйти на пенсию. И хочу сейчас зачитать несколько сообщений от наших радиослушателей. Вот мнение нашего радиослушателя, который, к сожалению, не подписался. Вообще-то я уже на пенсии, а так, чем раньше, тем лучше. Разумеется, говорю со своей колокольной только о себе. Работал геологоразведки на бурении, то есть вахтовым методом. Особенно, когда предпенсионный возраст, физическая работа уже в тягость. А здоровье по условиям работы желает быть много лучше. Иногда подводит уже по-крупному, какая-то общая усталость организма ощущается. Так незаметно все старые болячки проявляются. Самое главное, плохая экология уже ощущается. Хотя раньше вроде бы ничего терпимо, заметил по себе. В общем, износ организма достигает критических значений, а так пенсия хоть какая-то защита, уверенность. В общем, хочется протянуть подольше, не ноги, разумеется, хотя кому как, кто-то и до 70-80 годков готов тянуть лямку, ну, конечно, не бурлаком. Но, если честно сказать, и на пенсии радости немного, но на работу уже никто не берет. Мнение Бориса из Москвы. В каком возрасте вы готовы выйти на пенсию? С возраста, которого уходит на пенсию в США, но при этом жить в тех условиях, в которых живут американцы с самого детства. Сергей из Пскова. Главный вопрос не в том, когда пойти на пенсию, а как на нее прожить. Дискуссию на эту тему продолжим уже в следующем части нашей программы. Я напомню, что смс-сообщение вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, а также на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода».
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир «Радио Свобода».